воскресное служение, время поклонения и время для того, чтобы изучать Священное Писание, для того, чтобы вникать в Слово Божье. И Библия – это такая книга, в которой очень много тем. И многие со мной согласятся, что если у вас есть какой-то вопрос, и вы хотите вот узнать ответ на этот вопрос, то в Библии точно вы его найдете. Потому что в Слове Божьем есть ответы на все вопросы, связанные с нашей повседневной, бытовой, личной жизнью. Абсолютно любая сфера в Библии, она освящена. И есть разные темы, на которые мы проповедуем чаще, но есть темы, на которые мы проповедуем не так часто, бывает вообще как-то так забываем, как-то думаем, ну, может быть, не стоит об этом говорить, как-то вот эту тему упустить, или, может быть, потом как-то люди сами к ней придут. Но на самом деле многие подходили ко мне и просили, чтобы периодически я об этом говорил. Иногда я проповедовал на ту тему, о которой сейчас буду вместе с вами делиться и рассуждать. И в нашей церкви, ну, за последние, наверное, полгода, может быть, даже год, мы вообще об этом не говорили вот так с кафедры, но так как просят, Бог побуждает, я думаю, что это важно. И вспоминая слова апостола Павла, он говорил о том, что он не, ну, пытался возвещать всю волю Божью. То есть он говорил на разные темы, независимо от того, как люди даже иногда относятся к тем или иным вопросам. И сегодня я хочу поговорить вообще о финансах, друзья. О деньгах, о церкви, о том, как Библия об этом учит. Да, и кто-то может быть, понятно, понятно, пастор, я все знаю, да, о чем ты хочешь сказать. Но на самом деле даже в нашем зале сегодня находятся три категории людей. Одни скажут, я читал Библию, я видел очень много текстов, и действительно Библия учит нас, как мы должны относиться к финансам, к десятине, пожертвованиям внутри церкви. И для этих людей вопросов вообще нет. Они верно служат и знают, что это заповедь Божья. А есть те, которые имеют свое мнение, которые давно в церкви, может быть, но при этом у них есть своя позиция, и они, так знаете, немножко так вот по-своему видят этот вопрос и напрямую не отвечают, где-то так уклоняются. То есть есть такие люди даже в нашей церкви, я точно знаю. И есть третья категория людей. Это люди, которые вообще недавно пришли в церковь, и, может быть, даже первый раз, и попали на проповедь о деньгах. И думают, вообще, что происходит, да? Год мы не проповедовали, даже больше об этом. Но Бог положил на сердце, поэтому будьте свободны и слушайте то, что Бог говорит лично к вам. Мы будем читать разные тексты Священного Писания, рассуждать вместе, размышлять. И в конечном итоге, я надеюсь, мы сделаем все правильный вывод, как Библия учит об этом. Потому что любая христианская конфессия, так или иначе, связана с этой темой. И у каждой христианской конфессии есть своя некая богословская доктрина относительно финансов. Например, какая-нибудь христианская конфессия известная двигается по пути некоего меценатства, да, и ждут, что когда-то какой-то там крупный спонсор, какой-то дядя богатый даст много-много денег, они построят себе храм, ну, например, да. Или пытаются использовать традиции, какие-то требы, какие-то ритуалы, и за это, так скажем, получать какие-то ресурсы, да. То есть церковь пытается каким-то образом тоже двигаться, и нужны финансы, и идет таким путем. Какие-то крупные пожертвования от каких-то людей, которые, может быть, думают, что дав деньги, они тем самым себе место в раю определят. Но мы понимаем, что эта Библия так не учит. Или, может быть, на продаже каких-то ритуалов, обрядов и так далее. А есть другая, тоже очень известная христианская конфессия, допустим, крупная, где финансы тоже играют очень важную роль. И там есть такое даже учение о том, что есть некий небесный банк, и ты можешь туда как бы вот жертвовать. И это не только для тебя нужно, но нужно для твоих родственников, которые вообще далеки от Бога. И когда они попадут в чистилище, в зависимости от той суммы, которая в твоем банке небесном, она им поможет как бы вот определиться, где они проведут вечность. Представляете, да, какая отчасти спекуляция, да? Умирает близкий человек, и ты готов на все, да, вот еще думаешь, вот он там еще в аду будет мучиться, да я лучше там помогу ему, да, и вот люди пытаются эти финансы куда-то там вкладывать. И вот есть даже такое учение. А есть также и другая сторона, есть другие конфессии, которые преуспевают в том, что, допустим, на служениях, ну, очень много говорят о деньгах. Я уже об этом говорил, да, что у меня была поездка летом, я удивился, что в одной церкви аж 3 раза пожертвования собирали за служение. Я был вообще удивлен. Я думаю, люди там, наверное, вообще с ума сходят. Не приходят и точно с мыслью уходят, что там трясут деньги. Вот честно, не думайте так, что это библейское учение, что надо вот там очень много-много-много об этом говорить. Библия просто учит, доброхотно дающего любит Бог. Человек должен знать, у него должна быть вера, у него должно быть решение, как нужно поступать. Давить, трясти – это не Божий путь. Поэтому, к сожалению, есть разные мнения, есть разные отношения, иногда они оправданы. К сожалению, иногда действительно церкви перегибают палку и складывается впечатление, что церкви, ну вот, хотят что-то там получить. Но что говорит Библия об этом, друзья? Для евангельских верующих Библия, Слово Божье – это основа. Если в Библии мы чего-то не находим, мы сами добавлять не будем. Мы придумывать не будем ничего. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим на некоторые тексты Священного Писания в вопросах финансов, в вопросах десятины. Я надеюсь, для многих из вас это будет очень полезно и познавательно, и поможет вам принять правильное библейское решение. Итак, первое упоминание вообще десятине, вообще что такое десятина, да, которую кто-то пожертвовал для Бога, мы находим в самой первой книге Библии, книге Бытие. Это сделал Авраам. Авраам, отец всех верующих, самым первым пожертвовал для Господа десятую часть. От чего? Была такая история, это мы откроем 14 глава книги Бытие, 20 стих, где читаем следующее. Потом я расскажу предысторию, что там произошло. Это первое упоминание о десятине. «И благословил Бог Всевышний, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Там вышел некий Мелхиседек, царь Салимский, да, и он, встретив Авраама, да, то есть имел возможность Авраам послужить и пожертвовать десятую часть. Что произошло? В то время, в той местности некие цари создали такую коалицию и там нападали друг на друга и захватили Ноя. Ной – это племянник Авраама. И вот Авраам с небольшим количеством воинов, небольшим количеством, пошел и одолел этих царей. И освободил Лота, племянника, и более того, захватил все награбленное. То есть все деньги забрал. То есть Лота освободил, имущество много получил. И вот он идет, и навстречу Мелхиседек, царь Салимский, многие говорят, что это как Господь, да, и что делает Авраам? Он от всей этой добычи отдает десятую часть. И мы читаем, почему он это сделал. Он благословляет Господа. За что? За то, что Бог дал ему победу. И это еще не вся история. Все остальные 90% он вернул обратно. Он сказал, мне ваши деньги вообще не нужны. Потому что вы будете говорить, что там за счет вас я обогатился или еще что-то. И в этой истории самая ключевая мысль, что Авраам был благодарен Богу за то, что произошло. Аврааму не нужны были деньги. Он был сам богатым человеком. Но я думаю, что как любой бизнесмен, он хотел, наверное, больше, но его ценности были правильные. Он отдает Господу десятую часть и говорит, Господь дал мне победу. Поэтому первый принцип, говоря о десятине, друзья, это некая благодарность Господу за то, что мы имеем. Благодарность Господу за то, что вы имеете. А вы имеете очень много, на самом деле, я вас уверяю. Есть статистика, можете найти в интернете, там огромное количество цифр всевозможных, там начинается с того, что если вы проснулись и у вас есть крыша над головой, вы там в десятке самых там богатых людей, ну там если сузить землю до 100 человек, планеты. Если у вас есть что покушать, вы там в тройке. Если у вас есть что одеть, вы там вообще там, в общем, самый богатый. Да, я вижу, что все равно многие из нас на самом деле благословлены Господом. Иметь благодарное сердце – это хорошо, друзья. Это первое, что нужно понимать в вопросе финансов. Иметь благодарное сердце. Бог дает силы, Бог дает здоровье, Бог дает возможности зарабатывать. И это все от Него, по милости и любви великой. Это первая мысль, которую я хочу вам озвучить сегодня. Второй текст или вторая мысль находится в книге Левит. Это уже чуть дальше в Библии. И мы находим, что Бог заповедовал своему народу, Божьему народу. Уже не просто Авраам сам это сделал, да, когда он получил от Господа призыв, но это уже по сути некая заповедь, которую Бог оставил для того, чтобы его народ использовал ресурсы для созидания Божьего имени, для проповедования Евангелия, ну сейчас мы это понимаем, Евангелие, для расширения Царствия Божьего. Это место находится в книге Левит, 27 глава, 30 стих, написано следующее. Это заповедь. «И всякая десятина из земли и из семян земли, из плодов деревьев принадлежит Господу». Это святыня Господня. Это повеление для народа Божьего. Это для тех людей, которые знали о живом Боге. И здесь написано очень четко и конкретно, что десятая часть – это Божья. Она принадлежит Господу. И все, что ты имеешь, знак благодарности, отделяешь десятую часть для определенной цели. Для чего нужны были тогда эти пожертвования? Для того, чтобы в будущем скиния и храм, и левиты имели возможность совершать служение. То есть, по сути, народ Божий, получая ресурсы от Бога, использовал часть этих ресурсов для того, чтобы имя Божье прославлялось, для того, чтобы скиния, храм, левиты могли спокойно совершать служение для Господа. Левиты не имели даже земли, если вы знаете. Когда Бог разделил землю, Он дал всем коленам наделы земли, левитам не дал ничего. Он сказал, а вы будете жить от того, что Бог вам даст. И вот этот ресурс Бог дал народу Божьему, а народ Божий десятую часть отделял на служение Господу. И когда народ Божий это делал небрежно, то страдало все. И служение в храме, имя Божие не прославлялось, начинались войны, конфликты, недопонимания. То есть Бог давал ресурсы людям, народу Божьему, чтобы они их использовали правильно для того, чтобы Царствие Божие расширялось, имя Божие прославлялось. И это очень важный принцип, потому что сегодня Бог продолжает точно так же давать ресурсы каждому из нас. Какие-то возможности для чего? Не только для меня, если я являюсь частью народа Божьего, для того, чтобы Его имя прославлялось, чтобы служение в храме совершалось, чтобы Царствие Божие проповедовалось и много-много других возможностей, которые Бог желает совершать через свою церковь. Поэтому первое, друзья, это благодарность. Второе, для того, чтобы имя Божье прославлялось, чтобы совершали служение, чтобы не было какого-то упаднического состояния, чтобы было развитие, чтобы было движение, чтобы было все прекрасно, все было хорошо. Следующая мысль. Это то, что мы хотим помнить и знать, это то, что важное качество Бога. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Бог был всегда дающим Богом. То есть тот Бог, в которого мы верим, Он всегда был дающим Богом. Что это значит? Что я имею в виду? Это значит, что Бог на протяжении всей истории всегда что-то давал для своего народа. Это не тот Бог, который всегда хотел что-то забирать, знаете, а наоборот. Качество Бога, одно из первых качеств, это что-то давать. Бог давал много чего. Он дал закон, заповеди. Он дал манну, да, когда они в пустыне шли, помните? То есть заботился. Он дал воду. Он дал землю для них. Но самое большое, что отдал Бог для всех нас, и христиане с этим согласятся, это своего Сына Иисуса Христа. Это самый большой подарок, который мы имеем от Господа. Это Иисус Христос как Сын Божий. Бог дал Его для нас с вами. Жертва Христа на кресте – это величайший подарок для своего народа. То есть качество Бога – это давать. И Бог хочет давать на самом деле. То есть Бог не нуждается ни в чем, друзья, у Него все есть. И Он хочет давать. Но вопрос, насколько мы правильно понимаем Его качество, Его характер, и как мы двигаемся по этой жизни. Текст Священного Писания, который мне очень нравится, книга Притчи, 3 глава, 9-10 стих. Давайте прочитаем. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Опять-таки же, для Божьего народа мы читаем, «Чти Господа от всех начатков, от всех прибытков, и тогда и житницы наполнятся, и точила будут переливаться». То есть в твоем доме, в твоем семье Бог обещает позаботиться. Это, конечно же, некая такая, может быть, мысль, да, которая может сыграть злую шутку, да, что мы начинаем с Богом строить какие-то партнерские отношения. Такие, знаете, деловые отношения. То есть, ты же обещаешь, вот мы читаем. Бог не отказывается от своих слов. И Бог, Он является дающим Богом, как я сказал. Но вопрос нашего сердца. Все начинается с благодарности. Все начинается с того, вообще, за что я благодарен Богу, которого я знаю и которого люблю, и которому я доверяю свою жизнь. Поэтому здесь мы читаем очень простую мысль, что тогда, когда его народ чтит Господа, Бог обещает позаботиться. И это замечательная мысль. Это очень глубокая, очень полезная и добрая истина для всех нас. Бог обещает позаботиться о твоей жизни, о твоих бытовых нуждах, о твоих проблемах, переживаниях. Но есть одно условие. Чтить Господа. От начатков, от прибытков. То есть помнить, откуда все это приходит в твою жизнь. И знаете, когда мы говорим о десятине, да, о пожертвованиях, это Божья заповедь на самом деле. Это не просто, знаете, хочу, не хочу. Да, то есть это то, к чему Бог призывает свой народ и свою церковь. И интересно то, что Бог на протяжении всей истории учил свой народ послушанию. И, наверное, самый яркий пример послушания, когда Господь показывал и говорил, что если вы будете ходить в послушании, у вас будет, ну, как мы уже говорили, некий избыток, который вам необходим для жизни. Будете непослушными, начнутся сложности. Это такая очень простая мысль, но она на самом деле работает в нашей повседневной жизни. Почему часто у верующих людей на самом деле вроде хороший человек, все нормально, но есть какие-то такие вот моменты не совсем правильные в его жизни. И, наверное, одна из сфер, которая показывает на это его отношение к финансам. Знаете, вообще финансы – это некое окно, которое показывает, кто ты есть. То есть вот как мы смотрим в окна, да, и можем увидеть, а что внутри, а что за стенами этого дома молитвы. То же самое можно увидеть, смотря на то, как человек относится к своим финансам, насколько он щедр, насколько он скупой, насколько он грамотный в планировании своих каких-то расходов и так далее, и так далее. Можно понять, кто он есть на самом деле. И давайте вместе с вами откроем текст, где Господь очень конкретно, очень просто учил свой народ. Книга Второзакония, 11 глава, где Господь обещает подарить землю своему народу, что он и сделал впоследствии. Но это была не просто земля. Это была хорошая земля, но она нуждалась постоянно в дожде. Она нуждалась в влаге. Если сегодня вы поедете в Израиль, Палестина вроде бы как бы засушливая, вроде такое все как-то так вот сухое, какое-то серое, но как только там есть вода и влага, все расцветает. И Бог учил свой народ в зависимости от него. Послушание даст тебе то, что тебе необходимо. Книга Второзакония, 11 глава, а с 10 стиха мы читаем следующее, до 17. Бог говорит своему народу: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты посеял семя твое, поливал его при помощи ног своих, как масличный сад». То есть при помощи ног, это значит, ты носил воду просто. Ну, пошел в Нил, там, зачерпнул, там, ведерко, раз, полил, да? Бог говорит, здесь все будет по-другому. Там Нила нет, там другая земля, другая ситуация. Но что от тебя требуется? Читаем. «Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и с долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, который заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете в доброй земле, которую Господь дает вам». Все очень просто, все очень доступно и понятно. Придете в землю, где рек не так много, как в Египте, и вы будете зависимы от меня, от того, насколько я благословлю вас, и полью, и произолью, и дам вам дождь ранний и поздний. Для травы, для каких-то семян, для каких-то растений. И потом вы их соберете, это будет ваша пища. И многие из вас скажут, ну мы же сегодня же вроде как-то так, ну особо-то с полями не все дружим, да, там есть маленькие у кого-то сады, дачи, да, и то где-то мы хотим, да, чтобы вот как-то вот так вот балансик был, да, там дождик полил, там солнышко, там еще что-то. А в то время это, по сути, весь смысл жизни. Если ты ничего не вырастешь, ты просто погибнешь. То есть люди зависели от того, что они имеют для того, чтобы покушать, для того, чтобы обменяться там с кем-то там на шерсть, на мясо, там еще что-то, какой-то там бизнес или торговлю. Но если нет чем меняться, то, соответственно, и жизни самой нету. И вот это очень важный принцип. Но сегодня, смотря в наше время, мы нуждаемся в хорошей, достойной работе, да? Мы нуждаемся в том, чтобы наше начальство, наше руководство, ну, как бы хорошо к нам относилось, да? Чтобы, может быть, какие-то обстоятельства в нашей жизни тоже складывались удачно и хорошо, чтобы мы имели какой-то доход и достаток. Это нормальное желание. Но если читать внимательно, то для народа Божьего очень важный принцип, как я отношусь к Богу. Какие у меня отношения с Богом? Послушен ли я Ему? Доверяю ли я Ему? Служу ли я Ему? Не поклоняюсь я всевозможным идолам? А один из идолов – это серебролюбие, жадность, корысть и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Бог учил свой народ доверять Ему, быть послушным. И тогда Бог изливал дождь, и они были в достатке. Поэтому, наверное, часто это одна из проблем, почему у многих верующих есть сложности в каких-то вот именно таких житейских вопросах, потому что, может быть, надо пересмотреть, на каких ценностях я строю свою жизнь, насколько я чту Господа в своей повседневной жизни, в своей бытовой жизни. Еще одно место похожее, книга Малахии, Третья глава, очень известное место, очень жесткое обличение, честно скажу, жесткое такое, там если выше почитать, там Малахи вообще обличает, говорит, да вы вообще там Бога обкрадываете, ну мы так, конечно, говорить не будем, но на тот момент это было очень так прямолинейно сказано для народа Божьего, потому что вот эта вот амплитуда, послушание, непослушание, к сожалению, есть постоянно, поэтому, наверное, прозвучала мысль, а давайте будем почаще об этом говорить, ну хотя бы раз там в полгода, напоминать сами себе, что это важный принцип нашей духовной жизни. И нельзя отношение к финансам вот, делать это так пренебрежительно. Это очень и очень влияет на нашу повседневную бытовую жизнь. Книга Малахи, 3 глава, 10-11 стих написано. Пророк говорит, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земли, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». Все просто, все понятно. Принесите все десятины в дом Божий, да? Тогда Господь говорит, я запрещу там, грызунам и так далее, каким-то вредителям портить ваш урожай. И вы в конечном итоге его соберете. Знаете, вспоминаю историю, когда люди пытались вот этот баланс, который Бог совершает в природе, да, что все-таки Бог всем руководит, как-то исказить. В Китае, вы знаете, выращивают рис. И вот был момент, когда китайцы подумали, что риса было бы больше, если бы не воробьи. Ну, то есть они подумали, что воробьи съедают много риса лишнего. И поэтому они решили, что давайте воробьев уничтожим. И они, значит, стали ловить воробьев, за каждого воробья там давали 1 юань там, или 2 юаня, я не знаю сколько. Ну, все люди ходили с очками, ловили воробьев. Китайцев много, они быстро их всех поймали. И много заработали, наверное. Что произошло дальше? Через несколько там, лет, там, год-два, рис вообще перестал расти. Его стало настолько мало, что началась катастрофа. И когда умные там, ученые или кто это, не знаю, стали изучать, они увидели, что появились некие гусеницы, какие-то жуки, которые просто съедали этот рис, эти побеги молодые. И рис не успевал вырасти. То есть что произошло? Воробьи на самом деле поедали эти личинки. Да, они ели рис, но в то же время они ели личинки. И вот этот баланс, да, сохранялся. Ну пусть они едят этот рис, зато у нас рис будет. Но когда уничтожили воробьев, ни риса не стало, ни воробьев. И потом они поняли, что нужно их возвращать. И они стали уже платить деньги за тем, кто привозил воробьев. В общем, вот такая история реальная в жизни. Поэтому есть вещи, которые на самом деле мы думаем, что мы контролируем. Мы думаем, что мы знаем, от чего зависит то или другое. Друзья, все зависит от Бога. Если Бог не благословит, да ничего не будет. Хоть у тебя будет супер бизнес-план, супер стратегия, да ты будешь самый умный вообще, там, умнее, я не знаю, всех там вместе взятых из списка Forbes. Если Господь не созиждет, все напрасно. Поэтому очень важно для Божьего народа быть верным в этих сферах жизни, особенно финансовой составляющей. И кто-то мне скажет и возразит, что это же Ветхий Завет. Это иудеи, у них там свой закон, свои правила. Ну, мы же сегодня живем по благодати, да? Церковь, там, все здорово, милость, любовь, все прекрасно. И я с вами соглашусь, но отчасти. Потому что, когда Христос пришел на эту землю, Он не пришел нарушить закон. Он пришел его исполнить и преисполнить. То есть благодать, она выше. Она сильнее, она могущественнее, чем закон. Если вы говорите, это закон, я его исполнять не хочу и не буду, там десятина и так далее, я живу по благодати. Но если ты живешь по благодати, благодать больше. Благодать больше. 10% это, знаете, такая низкая планка, за которую ну, не надо, как бы нежелательно опускаться. То есть Бог определил своего народа. Но живя по благодати, ты должен понимать, что благодать Божья, она сильнее, она выше и она могущественнее. И поэтому, если мы говорим о том, что есть законы, не убей, не укради, не прелюбодействуй, то также есть материальные законы, чтобы мы чтили Господа от начатков наших прибытков. И финансовая составляющая – это очень важные отношения наши с Богом. Насколько я верен, насколько я его чту, насколько я ему доверяю, насколько я понимаю, что все в этом мире зависит от него. Потому что сердце человека, к сожалению, оно лукаво и крайне испорчено. Мы всегда ищем лазейки. Мы можем объяснить все, что угодно. Оправдаться как угодно. И в плане закона, благодати, а я по благодати, я не по закону, я вот как сердце меня поведет, знаете, вот я такой вот по духу живу, там хочу даю, хочу не даю, хочу служу, хочу не служу, да, хочу верю, хочу не верю. Немножко не так Библия нас учит. Библия призывает нас к постоянству. И вот это вот отношение некое такое лукавое, оно часто вредит нам и нашей повседневной жизни. Это, знаете, как такая шутка есть, да, вот один еврей. Это к тому, что часто мы обходим какие-то вещи, умеем манипулировать законами, какими-то моментами. Еврей идет по дороге, а это была суббота, в субботу работать нельзя. Смотрит, кошелек валяется. Поднимать тоже нельзя. Смотрит, кошелек, там деньги торчат. А суббота, еврей, закон соблюдает. Ну и говорит, ладно, я помолился, у всех суббота, у меня четверг. Да, поднял и пошел. То есть вот так иногда бывает. У всех суббота, у меня четверг. Все жертвуют, а я там самый умный, да? То есть ненормальная позиция. То есть немножко такая вот она двоебокая и двоязычная. Поэтому Библия призывает нас быть постоянными. И если я живу по благодати, дорогой брат, дорогая сестра, я должен понимать, благодать выше, благодать больше, благодать ценнее. И если ты реально ищешь Царствие Божье и Божью благодать, и ты ценишь ее, и ты понимаешь, что для тебя сделал Иисус, ты ценишь эту жертву настолько глубоко, ты ценишь то, что Бог сделал с твоей жизнью, для тебя вообще не будет проблемы быть жертвенным и посвященным. Вообще не будет никаких проблем. Потому что ты понимаешь, что для тебя сделал Бог. Как Он тебя изменил, что Он тебе подарил, как, насколько Он сильно тебя любит. Ты спокойно будешь правильно относиться к каким-то своим финансам и материальным источникам. Еще один текст из Нового Завета, который я бы хотел, чтобы мы прочитали. Это очень известная история, которая тоже многому учит. Это отрывок, когда Иисус вошел в Иерусалим, въехал туда на молодом ослике, и все ожидали, что Он пойдет к Пилату, там пойдет к Ироду, будет там их обличать, станет таким царем, да. А Он пошел в храм. Он пошел в храм, Иисус, там начал беседовать с фарисеями, там всех разогнал, значит, всех продающих, которые бизнес там устроили, да. Потому что Иисус этого тоже не любит, когда на религиозных чувствах пытаются зарабатывать, да, к сожалению. И что делает Иисус дальше? Давайте откроем. Марка, 12 глава, 41 стих. Иисус приходит в храм, выгоняет всех, и потом Он идет в определенное место. Марка 12, 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много, и дальше написано, а бедная вдова положила две лепты». Ну или там два кондрата, да, там составляет. Так вот, интересная деталь. Иисус в храме, Иисус есть Бог. Там есть особое место, которое называется Святое Святых, куда вот приходят там священники, первосвященники, жертвы там совершают, молятся там, поют. И Он не идет туда. А куда Он идет? К сокровищнице, где народ жертвует деньги. И возникает вопрос, а зачем? Ну, шел бы вот, смотрел, как люди красиво молятся, как они там классно Богу поклоняются. Он же Бог, а Он идет туда. И ответ на самом деле очень-очень явный и очевидный, потому что за нашим сердцем идут наши деньги. Понимаете? То есть деньги, они идут за нашим сердцем. Вот посмотри на то, как я уже сказал, да, вначале, как человек относится к каким-то вещам, и ты поймешь, что он за человек вообще. То есть какой он? Щедрый, добрый, скупой, жадный, открытый. Или не умеет планировать, к сожалению, тоже такие есть. Или живет по остаточному признаку, то есть Божий у него всегда там по остаточному признаку, знаете, то есть свои все вопросы решил, а тебе, Господи, что осталось? А там ничего не осталось, потому что кредитов много, да, например, и в долгах весь, и Бог где-то там вот на последних ролях. Это тоже показывает твое отношение к Божьему. И вот когда эти богатые клали много, это традиция, это, скажем, такая, ну, показная вещь, а эта женщина, вдова, положив две лепты, Иисус ее похвалил, потому что она, по сути, свое сердце показала. Она открытая, она добрая, она посвященная. Друзья, Богу важно наше сердце. Бог смотрит на наше сердце. В момент нашего повседневного, такого практичного служения Ему. И финансы – это как раз та сфера, где все проявляется, и сами мы это видим, и сами мы это понимаем. И Бог это видит. Потому что мы не ходим там с очками, да, то есть мы доверяем. Мы молимся, мы говорим, Господи, благослови братьев, сестер, которые верно служат. Это ваши отношения с Ним. И Бог видит ваше сердце, видит ваше посвящение. Еще одна мысль, которую мы находим в Новом Завете, тоже очень важная, очень глубокая. Это как некая такая мысль для тех, которые говорят, ну вот это ветки Завета, это Новый Завет, в Ветхом так, а в Новом по-другому, я по благодати живу. Так вот, фарисеи, мы знаем, они были такими очень строгими в плане закона, да, то есть они ничего не нарушали, ну старались, по крайней мере, не нарушать видимые какие-то моменты. Но их сердце, оно было крайне испорченным. То есть их поступки были неплохими, да? то есть в плане религии, но в плане внутреннего состояния было очень все печально. И вот смотрите, Матфея 23, глава 23 стих. Очень интересный отрывок, который я очень люблю, который просто открывает то, как Иисус относится к учению о финансах. Смотрите, он обличает фарисеев и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». И дальше он говорит следующее. «Сие надлежало делать, и того не оставлять». Вот помогите мне разобраться с этим стихом. Давайте вместе на него посмотрим. То есть, с одной стороны, Иисус обличает книжников и фарисеев, говорит: «Горе вам». Но он не говорит, что плохо то, что вы отдаете там десятину с тмяны, с аниса, с тмина, с мяты. Он как бы не ругает их за это. Он говорит: проблема в другом. Вы в этом двигаетесь неплохо, но вы оставили нечто важнейшее. Что? Суд, милость, веру, любовь, благодать. И список может быть бесконечным. То есть внешние вещи вы стараетесь соблюдать неплохо, но ваше сердце, к сожалению, оно не право передо мной. И что говорит Иисус? Он говорит: это надлежит делать, то, что вы делали ранее, то есть отдавали там десятину с мяты, с аниса и так далее, и этого не оставлять, потому что они оставили и забыли важнейшие законы. То есть Иисус говорит: и это должно быть, и это должно быть. Понимаете, да? То есть это вот контраргумент для тех людей, для тех христиан, может быть, которые, как я уже сказал, любят прикрыться некой благодатью и сказать: ну вот нигде Иисус прямо не учит. Друзья, да учит. Он говорит: это делайте и это не оставляйте. Пусть у вас будет и видимая составляющая вашей веры, когда вы жертвуете, когда вы посвящены, когда вы что-то делаете, и также внутреннее состояние ваше правильно было передо мной, потому что я все это вижу. Итак, сделаем выводы небольшие. Бог ожидает от нас благодарного сердца. Как я могу его благодарить? Да, я могу сказать: Господи, спасибо, я могу быть полезным для его церкви, это здорово, это замечательно, но в то же самое время, как мы читали, Библия ожидает от нас, что мы будем чтить Господа, от начатков прибытков, от наших финансов, от каких-то материальных наших доходов мы будем жертвенными и будем посвященными для его славы и для служения ему. Бог самодостаточен. И на самом деле Бог в этом не нуждается, в этом нуждаемся мы. Это нужно для нас, для тебя, для меня, потому что Бог обещает заботиться, Бог обещает вести, Бог обещает направлять, но должно быть постоянство и должно быть некое богоугодное хождение перед Ним. И поэтому Господь установил для своего народа механизмы материального служения. Механизмы, которые работают, их не надо придумывать, их не надо изобретать, они есть, мы об этом уже читали, десятина в хранилище Божье, в храм Божий, для служения Господа. Это те механизмы, которые есть, и они должны быть. И мы не можем добавлять, не можем убавлять, не можем что-то менять. Хотя есть опять-таки же какие-то искушения у людей, что ну я вот где-то, куда-то, там кому-то, что-то. Но если ты являешься частью церкви, то прежде, Библия говорит, ты должен заботиться о Доме Божьем, о Его народе, о своих. А там уже все остальное. Поэтому пусть Бог нас благословит, дорогая церковь, братья и сестры, в этих таких коротких размышлениях задуматься, как у меня обстоят дела в этой сфере. Насколько я постоянен, насколько я честен, насколько я действительно ценю то, что сделал Бог для меня. И еще раз повторюсь, это не то, о чем мы говорим постоянно. Я не хочу там оправдываться, но хочу просто, чтобы вы понимали, что об этом говорит Священное Писание. Об этом говорит Библия. И это слова Божьи, которые нам тоже необходимо слышать и понимать, и, соответственно, принимать какие-то решения, как мы поступаем, как мы живем и как мы служим. Поэтому самое правильное, самое мудрое сейчас-то помолиться вместе об этом. И пусть Бог кого нужно благословит, очистит, поможет, поддержит, может быть, кого-то обличит и побудит принять какое-то правильное решение, относиться к этому вопросу очень честно и правильно, искренне. Давайте мы, вставши, помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за то, что оно действительно очень глубокое и охватывает все сферы нашей жизни. И, Отец, мы очень нуждаемся в том, чтобы наше сердце, оно было право пред Тобою. Потому что Ты сердцевидец, Ты прежде всего смотришь на то, кто мы есть перед Тобой. И в нашей повседневной бытовой жизни тоже есть вещи, которые показывают, насколько мы верны Тебе, насколько мы послушны Тебе, насколько мы зависим от Тебя, насколько мы любим Тебя. Боже, прости нас, когда есть вещи, которые мы пытаемся как-то по-другому объяснять, по-другому как-то, может быть, жить, отодвигая Твое Слово, Твою истину в сторону. Господь, очисти наши сердца, исполни Духом Святым, потому что без Тебя, Боже, на самом деле мы не можем меняться, мы не можем расти. Благослови каждого из нас в нашей церкви, чтобы мы были верны в этом вопросе, чтобы мы не нарушали Твою заповедь, чтобы, Господи, Ты как учишь нас, Ты открыл эти источники небесные для благословений каждого из нас. Благослови, чтобы наша церковь развивалась, росла, чтобы и в этом мы не имели никакого недостатка. И пусть, Господь, в нашей работе, в нашей повседневной жизни мы также видим Твою руку. Отец, все даем в Твои благословенные руки, поклоняемся Тебе, любим Тебя, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.